إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Следующая глава в разделе о сиям, о разе, о посте. Баб тагризу тахрим аль-джима фи нахари рамадан. Глава о строгом запрете на джима, на совокупление в дни Рамадана, в дневное время Рамадана. Ан-Науви рахималлаху тааля, он говорит в вступлении к этой главе, перед хадисами этой главы, рахималлаху тааля, он говорит, что в этой главе приводится хадис Абу Хурейры радиаллаху тааля о человеке, который вступил в близость со своей женой днем в месяц Рамадан. И он говорит, что мазхаб всех уляма, всех ученых в этом опросе – это обязательность каффара, обязательность искупления, принесение искупления таким человеком, который специально, умышленно вступил в близость, в совокупление, и тем самым нарушил соум, нарушил пост днем в месяц Рамадана. В чем заключается кафар, в чем заключается это искупление? Заключается в освобождении верующего раба, говорит Ан-Науви, такого раба, который свободен от недостатков, мешающих работе. То есть такие недостатки, которые приводят, приносят ощутимый вред возможности работать. Если не может, то тогда суям, тогда постится в качестве искупления 2 месяца подряд. Если не может, то тогда 60 дней, тогда накормить должен 60 бедняков. Если не может все это сделать, ни то, ни второе, ни третье. Вот тогда, он говорит, есть мнение среди уляма по этому вопросу, есть разногласия в этом вопросе, у Шафии, у него 2 мнения в этом вопросе. Первое мнение – среди ученых, что раз ничего не может из этих 3 вещей, то значит и не лежит на нем никакого искупления. То есть все это с него снимается. То есть если он не может и последнее сделать, то есть накормить бедняков тоже не может, то тогда ничего на него не возлагается из искуплений. И на что опираются сторонники этого мнения? Они говорят, что вот этот хадис, в котором рассказывается человек, который вступил в совокупление с женой, он, очевидно, указывает на это, что не остался на этом человеке какой-то долг. Потому что он сказал пророку, алейхиссалату вассалям, о том, что он не может, и накормить бедняков тоже не может, и не сказал ему пророк, алейхиссалату вассалям, но тогда кафара лежит на тебе до появления у тебя такой возможности. Более того, пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил ему накормить той едой, которую принесли пророку алейхиссалату вассалям, разрешил этому человеку накормить его семью. Это первое мнение. А второе мнение, Ан-Науви придерживается этого мнения, что кафара не снимается с этого человека вообще. Она остается на его совести, остается на его ответственности, принесения искупления до появления такой возможности. Они говорят, ученые эти, что мы говорим об том, что остается на нем кафара, обязанность принести кафара, когда появится возможность, сравнивая, проводя кияс с остальными долгами, с остальными там, удовлетворением других прав и так далее, как воздаяние, например, за охоту во время храма там, и так далее. Что касается этого хадиса, говорят они, то в этом хадисе нет указания на то, что не остался долг на этом человеке, что не осталась обязанность совершить кафара, а наоборот, хадис указывает, является доводом на то, что закрепилось за нее, на его совести, на его ответственности, необходимость принести искупление, когда такая возможность появится, потому что он сообщил пророку алейхиссалату вассалям, что он не может сделать ни одну из 3 вещей, которые предложил ему пророк алейхиссалату вассалям, потом принесли пророку алейхиссалату вассалям финики, и пророк алейхиссалам приказал ему выдать эти финики в качестве кафара, в качестве искупления, если бы из-за невозможности принести кафара, из-за несостоятельности имущественной, с него снята была бы эта обязанность вообще, то тогда пророк алейхиссалатуссалам, то на нем, на этом человеке ничего не было, и тогда пророк алейхиссалам не приказал бы ему выдать вот эти вот финики в качестве кефара, которые принесли, пока он еще находился у пророка алейхиссалатуссалам. А это указывает на то, что это осталось на его совести, то есть осталось в качестве ответственности. А почему пророк Сусем разрешил покормить этими финиками семью? Почему? Потому что этот человек нуждался. Нуждался в том, чтобы содержать свою семью. И именно вот незамедлительно ему нужны были, нужна была еда для того, чтобы накормить свою еду. Поэтому пророк Сусем разрешил ему эти финики не использовать для кафара, а для того, чтобы накормить свою семью, говорит Ан-Науви. Хорошо. А кефара не обязательно приносить ее сразу. Человек может что и отложить принесение кефара, то есть искупление. Поэтому пророк Сусем разрешил ему вот так вот поесть эти финики, накормить свою семью, а кефара осталась на его ответственности. А если скажет, кто-то скажет, что почему пророк Сусем не объяснил ему тогда это, почему не сказал ему, что на тебе осталась эта кефара, ты должен принести потом это искупление, потому что, говорит он, новый... Тахируль баян или вахтиль хаджа. Отложить разъяснение до времени появления нужды в этом разъяснении, это дозволено. Так говорят большинство ученых усуль фих, говорит он. И вот это вот правильно. То есть он склоняется к мнению Ан-Науви рахмаху тааля, что кафара остается как обязанность на этом человеке, когда он получит возможность. Дальше, говорит он, человек, который вступил в совокупление по забывчивости, потому что он забыл. Ни пост его, ни суям его не нарушается, ни лежит на нем также обязанность принесения кефара. Это, говорит он, правильное мнение, и это мнение джумхура уляма, то есть большинства ученых. Да, говорит он, последователи Малика, среди них есть разногласия по этому поводу. Ахмад, рахималлаху та'аля, он говорит, что нарушается пост, и он обязан принести кефара, также, и так далее. Приводятся разные мнения по этому вопросу, но Ан-Науви говорит о том, что на самом деле, если человек забыл, то не нарушается его суям, и не лежит на нем обязанность принести кефар. Хорошо? Да, разногласия есть в этом вопросе. Как мы сказали, последователи Малика, у них, среди них есть разногласия по поводу того, обязательно кафара, не обязательно кафара. Ахмад говорит, вообще пост нарушается человека, если он вступил в совокупление, даже если забыл, пост нарушается, и он обязан принести кафар. И другие мнения. Но правильно, что нет. Правильно, что нет. Какой далиль? Каков довод на то, что ни пост не нарушается, ни кафара также не ложится на человека? Довод, говорит Ан-Науви рахмаллаху тааля, хадис по поводу человека, который поел, забыв. В хадисе сказано, что не нарушается его пост, правильно? А джима, совокупление, оно тоже самое, то есть в таком же значении, правильно? То есть тот же смысл. То есть, там забыл, поел, здесь забыл, человек вступил в близость. Что касается хадисов, которые указывают на необходимость принесения кефара человеком, который вступил в совокупление, то все эти хадисы не иначе, как о человеке, который сделал это умышленно, сделал это осознанно. Поэтому в некоторых версиях этого хадиса сказано, «Галяк, кто этот человек?» Говорит, «Я погиб». Пришел пророк алейхиссалатуссалам, говорит, «Я погиб». «Галяк, кто?» В некоторых версиях сказано, что он пришел и говорил, «Яхтаракту», то есть все, «Я сгорел». Такие слова могут быть произнесены только кем? Человеком, который сделал эту вещь осознанно. Человек, который забыл на нем, не лежит грех. И в отношении этого есть иджма, говорит Ан-Науви, что на таком человеке, который сделал это по забывчивости, на нем нет греха. Это слова Ан-Науви во вступлении к хадисам, к этой главе. Мы так вкратце разобрали его слова. Эти вопросы мы разберем сейчас более подробно, иншаллаху тааля, с доводами. Укажем, с позволения Аллаха субхану тааля, те мнения, которые видятся более весомыми в этих вопросах. Так, хадис этой главы, первый хадис, 1111 хадис, говорит имам Муслим, рахималлаху тааля, хаддасана Яхья бну Яхья, рассказал нам Яхья бну Яхья, ва Абубакр ибн Аби Шейба, а также Абубакр ибн Аби Шейба, ва Зухейр ибн Харб, также Зухейр ибн Харб, ва ибн Нумейр, а также ибн Нумейр, ибн Умейр, Мухаммад ибн Абдилла, куллюхум ан ибн Уйейна, все они от ибн Уйейна, Суфьян ибн Уйейна. Каля Яхья, сказал Яхья, ахбарана Суфьян ибн Уйейна, сообщил нам Суфьян ибн Уйейна. Ани Зухри, от Зухри, Мухаммад ибн Муслим ибн Шиаб, Зухри, аль-Мадани, ан Хумейд ибн Абдиррахман, от Хумейда ибн Абдиррахмана. Хумейд ибн Абдиррахман, это Хумейд ибн Абдиррахман ибн Ауф, то есть сын Абдиррахмана ибн Ауфа. Значит, тоже Кураши, аль-Мадани, год смерти его 95-й. Ан Аби Хурейра ради Аллаху ан. Вот Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, Кааль, который сказал: «Джа раджулан илян Набии саллаллаху алейхи ва саллям факаля халакту я расуля Аллах». Пришел некий человек к пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Я погиб, о посланник Аллаха». «Каль ва ма ахлякак». Пророк алейхи саллату ва саллям сказал ему: «А что погубило тебя?» «Я погиб. А что тебя погубило? Почему ты так говоришь?» «Каль вакаату алям раати фи Рамадан». Он сказал: «Вакаату алям раати фи Рамадан». «Я вступил в близость со своей женой, совокупление совершил со своей женой в Рамадан». Ну, имеется в виду днем, да, в месяц Рамадан. «Каль халь таджиду ма тутику ракаба». Пророк Сусам спросил его: «Находишь ли ты то, то есть можешь ли ты найти то, что освободишь, то, что освободишь, а именно ракаба, то есть раба. Можешь найти раба, которого освободишь?» «Каля ля», человек ответил: «Нет». «Каля фааль тастатиру анта сума шахрейни мутатабиин». Тогда пророк Сусам сказал: «Можешь ли ты поститься, соблюдать сиям на протяжении двух месяцев подряд?» «Каля ля», человек сказал: «Нет». «Каля фааль таджиду ма тутиму ситина мискина». Тогда пророк Сусам сказал: «Можешь ли ты найти то, посредством чего ты накормишь 60 бедняков?» «Каля ля», человек ответил: «Нет». «Каля сумма джарас», передатчик говорит, затем этот человек сел. «Фаутия Набию саллаллаху алейхи вассаляма би аракин фиихи тамр». И принесли пророку саллаллаху алейхи вассалям, тут затем принесли пророку алейхиссалату вассалям арак, в котором были финики. Арак – это корзина. Принесли корзину, в которой были финики. «Факаля тасаддак бихаза», сказал пророк алейхиссалату вассалям: «Дай это в качестве садака, в качестве милости, как кафара». Хорошо. «Каля афкара минна, фама бейна лабатейха ахлю бейт, ахваджу илейхи минна». Тогда этот человек сказал: «Дать тому, кто беднее, чем мы, нет между двумя равнинами семьи, более нуждающейся в этом, чем мы». فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. И засмеялся тогда пророк алейхиссалату вассалям, так что показались его клыки. ثم قال اذهب فاطعمه أهلك. А затем сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям: «Иди и накорми этим твою семью». Аллаху акбар. Хадис указывает на правило очень важное, что аль-амр куллю мадака иттаса. Если ситуация, чем уже, чем сложнее ситуация, тем больше послаблений. Чем уже, тем шире. Да? То есть, чем уже, чем сложнее ситуация, чем более сложная, тем больше что? Послабление и облегчение в шариате. Это из золотых правил шариата, из очень ценных правил шариата. Мазхаб. Мазхаб ахлюль-ильм. То есть, мазхаб ученых, всех ученых. Это обязательность кафара. Вуджубаль кафара. Обязательность принесения искупления человеком, который нарушил пост, нарушил сиям днем в Рамадан посредством джима, посредством совокупления, которое было совершено осознанно, которое было совершено умышленно. В чем состоит кафара, в чем состоит искупление? Это итку ракаба, освободить раба. Если человек не может освободить раба, то тогда сияму шахрейни мутатабиайн, тогда пост два месяца подряд. Если не может человек, не в состоянии поститься два месяца подряд, то тогда переходит к следующему этапу. Это 60 бедняков, накормить их. Причем вот эти вот вещи, которые перечислены, освобождение раба раз, дальше пост в течение двух месяцев подряд два, третье накормить 60 бедняков. Вот эти вещи, они идут по порядку, аля тартиб. Не так, что человек выбирает какую-то из этих вещей. Хорошо? Хочешь раба освободи, хочешь бедняков накорми, хочешь постись. Нет. Алят тартиб. То есть идут вот в этом порядке. Потому что пророк алейхиссалату вассалям не предоставил этому человеку выбор. Не сказал, у тебя есть выбор. А как было? Аль таджиду ма туатиб. Находишь ли, можешь освободить. Но не находишь то, что можешь освободить. Раба. Нет. Тогда фагаль. В таком случае. Можешь ли ты поститься 2 месяца подряд? 2 месяца подряд может быть что? 60 дней, может быть меньше, потому что месяц бывает 29 дней, бывает 30 дней. Правильно? Человек ответил нет, потом просто перешел уже к третьему. Фагаль таджиду ма тутъиму ситтина мискина. Находишь ли ты то, можешь ли ты найти то, посредством чего накормишь 60 бедняков. Человек опять сказал нет. Поэтому мы идем вот по этому порядку. Идем по этому порядку. Следующий вопрос. Касается ли обязанность принесения искупления других причин, нарушающих пост? Или это касается только совокупления? Правильный ответ – это касается только совокупления. Это правильное мнение в этом вопросе. Все остальные причины, нарушающие пост, если человек поел, например, днем во время Рамадана, да, умышленно не имеет для этого каких-то уважительных причин, там, или попил, или еще как-то нарушил пост, хорошо, то на нем не лежит обязанность принесения кафара, искупления, упомянутого нами. Также мы сказали, совокупление, оно именно какое? Умышленное, осознанное. Хорошо? В таком случае кафара. А если человек сделал это, забыв, по ошибке, какая бы форма ошибки это ни была, по ошибке, то на человеке не лежит обязанность принесения кафара. Это правильное мнение. Конечно, тут можно сделать некую оговорку и сказать... Забывание здесь, забыл человек, по забывчивости это сделал, конечно, это редкое явление, маловероятное явление. То есть может быть такое, конечно. Но, в общем, это что? Явление редкое, чтобы забыли оба. Почему? Потому что если он и забудет, хорошо, то жена не забудет. То есть, так что оба забыли, и он, и она, и мужчина, и женщина, как правило, что так не бывает. Как правило, так не бывает. И если он забыл, она забыла, то, может быть, там с ее стороны была такая вещь, как нисьян, незабывание, танаси, то есть делание вида, что она забыла, да? То есть сделала вид, что забыла. Может быть, сделала вид, что забыла. А если жена сделала вид такое, что она забыла, что не напомнила мужу, то мы скажем, что это не дозволяется для нее. Это запрещено для нее. Следующий вопрос. Жена... Женщина, обязана ли она принести искупление тоже? Лежит ли и на ней обязанность принесения кафара? Да, этот вопрос, с которым есть разногласия среди аль-Ильм. Есть уляма, которые говорят, нет, кафара ложится, это обязанность принесения искупления только на мужчину, не на женщину. То есть за это совокупление приносится только одно искупление, приносится со стороны мужчины. А женщина, она не обязана, на ней не лежит обязанность кафарат, принесения искуплений. Хорошо, что-то она что делает? Она возмещает этот день поста, то есть делает каба, да, возмещение этого поста. Но и мы говорим, что на ней грех, если она знала, если она помнила, если она это сделала добровольно, не по принуждению, то на ней грех, и значит, лежит на ней обязанность тауба, лежит на ней обязанность покаяния, искреннее покаяние перед Аллахом Субхана ва Тааля за этот грех. Тем более, что зачастую женщина, она бывает причиной вот этого вот греха, вот этой беды на самом деле. Она бывает. Почему? Потому что она, которая наряжается, она, которая умощается благовониями, она склоняет мужчину к этому, она возбуждает мужчине страсть, она меняет настрой мужчины. То есть в ее руках во многом это. И потом женщина, она не как мужчина. Женщина отличается, женщины по природе своей отличаются от мужчин. Мужчина, он по природе своей горячий, легко возбуждаемый. Как мы говорили с вами, может быть достаточно для мужчины просто взгляда, может быть достаточно для него просто прикосновения. Женщина не такая. Женщина, она владеет собой. В большей степени, чем мужчина. Поэтому без ее участия, конечно, в этом, без того, что она была причиной, мы скажем, что не бывает, как правило, она, которая дает повод, как правило, Поэтому Аллах Субхана ва Тааля, он начинает аят о прелюбодеях с мужчины или женщины, начинает зания. Правильно? Азания ту азани. Прелюбодейка и прелюбодей, говорит Аллах Субхана ва Тааля, начинает женщины. Почему? Потому что она зачастую причина. Если бы она не хотела, то этого бы не было. Если бы не хотела, то не было. Если, конечно, только это не насильное принуждение, это уже другой вопрос. Так, это мнение, что на женщине лежит кефара, не лежит обязанность приносить искупление. И шафии, азагириты, они говорят, пророк, алейхиссалату вассалам, обратился только к мужчине, правильно, с приказом, с повелением принести кефара. И не упомянул хукм женщины, хукм жены не упомянул, и ничего не сказал пророк, алейхиссалату вассалам, о том, что уведомить эту женщину, что она тоже должна принести кефара. Ничего не сказал пророк, алейхиссалату вассалам. Хотя в этом была потребность. Это указывает на то, что она не обязана. Значит, была женщина не обязана приносить кефара. Почему? Потому что откладывать разъяснение какого-то хукма от времени нужды в этом нельзя, говорят они. Правильно? Если бы она тоже обязана была, пророк Сусам непременно бы разъяснил бы, это указал на это. Это мнение шафиитов, захиритов, да. Но большинство уляма, они склоняются к тому, что на женщине лежит обязанность принесения кефара. Лежит обязанность кефара также, если она вступила в совокупление в отношения с мужем добровольно. Если она добровольно сделала это, то тогда на ней лежит обязанность кефара, потому что она вот так вот добровольно выразив согласие на это, тем самым нарушила запрет во время поста и посягнула на неприкосновенность этого времени, времени поста, неприкосновенность этого поклонения, перешла границы здесь. Поэтому она также обязана принести искупление вот таким же вот образом, потому что мужчина и женщина, они по хукму, в общем, одинаковы. В общем, одинаковы. А что касается хадиса, пророк Сусам не сказал по поводу женщины ничего, не упомянул о ней, не уведомил, что она тоже должна принести искупление. То есть здесь отвечают на это возражение, отвечают уляма, мы сказали это мнение Джумур, что она тоже должна принести искупление. По поводу хадиса отвечают они, что почему в хадисе не упомянута женщина. Дают разные ответы. Разные ответы. Среди этих ответов пророк, алейхиссалату вассалам, не упомянул об обязательности кефара на искупление, принесение искупления ею, хотя была в этом нужда. Да, мы, говорят эти уляма, не можем принять эти слова, что была нужда, а пророк Сусам не объяснил. Мы не можем принять эти слова. Почему? Потому что нужда в том, чтобы уведомить ее, бывает тогда, когда в отношении нее устанавливается обязанность, подтверждается обязанность. То есть, если обязанность вуджуб подтверждается, тогда, соответственно, есть нужда в том, чтобы объяснить. А здесь не подтверждается обязанность. Потому что он пришел, сказал, что он это сделал. Хорошо, но она, с ее стороны, не было же признания, что она сделала нечто такое, что является причиной для кафара, для искупления. Раджуль, мужчина, с его стороны был икрар. Икрар, то есть, да, признание. Верно? Он сам признал, что он это сделал. В отношении его понятно. Но с ее стороны было ли признание? Было ли с ее стороны признание причины для кафара? Чтобы было обязанностью пророка Сусам объяснить в отношении ее хукам, сказать, что она обязана принести кафара? Не было. А то, что мужчина, он признался в этом за нее, в отношении нее хукам здесь не действует в данном случае. То есть это не распространяет хукам на нее. Это объяснение. Это одно из объяснений. Еще объяснение. Еще одно объяснение, которое дает уляма. Что то, что пророк Сусам объяснил мужчине, что делать, это, по сути, говорят они, объяснение и для нее тоже. Почему? Потому что оба они соучастники в чем? В запрете нарушения поста, и в том, что оба они нарушили запретность эту, правильно? Потому что если в отношении кого-то из мукеллефов разъясняется, указывается на хукм, то тогда, соответственно, это распространяется и на других. Почему? Потому что шариат, он уравнял в отношении хукмов, хорошо, если только нет каких-то доводов на исключение. В общем, так люди уравнены в хукмах. То есть это еще одно объяснение. Какое объяснение? Что да, Пророк не сказал по поводу нее, но ему же объяснил, значит, это ее касается, и вообще всех касается, кто совершил подобное. Но это, конечно, если она это сделала добровольно. А если она по принуждению это сделала, то тогда ее суям, ее пост будет действительно, на ней не лежит обязанность и кода приносить тоже, возмещать этот день. Потому что Аллах, субхану тааля, снял с этой уммы то, что совершено по ошибке, и то, что совершено из-за забывания и из-за принуждения, как сказано в хадисе. Это еще одно объяснение. Третье объяснение, которое говорят, на которое указывает джумхур, большинство уляма, которые говорят, что кефара лежит на ней, обязанность кефара. То, что пророк, алейхиссалату вассалам, не сказал ничего, промолчал по ее поводу, это не указывает на то, что снимается кефара, что отсутствует кефара. Почему? Потому что, возможно, пророк, алейхиссалату вассалам, ничего не сказал про нее в данном случае, потому что он знал, понял из слов мужа, из разъяснений мужа, что она была принуждена им, правильно, что у нее не было никакой возможности избежать этого. Или из слов мужа пророк Сусарам понял, узнал пророк Сусарам, что были какие-то причины у этой женщины. Там вероятности разные могут быть. Может быть, она больная была и не постилась, например. Да, может быть, может быть. Может быть, она была еще маленькая, например. Может быть, она... Может, у нее было сумасшествие. Ну, разные могут быть причины, например. Правильно? Может быть, она забыла про пост. Может быть, она спала, и во время сна это там случилось. Или какие-то еще причины. Может быть, например, в этот день у нее закончились месячные. Может быть. То есть, был хейт, она не должна была в этот день поститься, закончились месячные, например. И так далее. То есть есть ихтималят, разные варианты. Почему? Поэтому то, что Пророк ничего про нее не сказал, не снимает с нее обязанность кафара, говорят эти ученые. Потому что разные могут быть какие-то уважительные причины у нее. Возможно, Пророк не разъяснил по ее поводу, потому что он знал, что есть причины уважительные, из-за чего на нее не ложится обязанность принесения кафара. Понятно или нет? Так, два мнения среди ученых. Мы объяснили с вами доводы первого мнения, объяснили доводы второго мнения. Поэтому в любом случае, конечно, безопасно мы скажем, что принесение кафара и женщины тоже, если она не была принуждена, если она сделала это добровольно. Аллаху тааля алям. Следующий вопрос, касающийся этой темы. Кафара, искупление, да, искупление, оно искупает, кафара искупает грех, да? Но означает ли это, что человек, он, ну, может и не сожалеть вообще о том, что сделал, не обязательно принесение ему таубы, покаяние, не обязательно для него, вот кафара же он принес, и значит искупленный его грех таким образом. Нет, мы говорим, человек должен испытывать, совершивший этот грех, должен испытывать сожаление о своем действии, он должен покаяться перед Аллахом, субхану ва тааля. Не должен человек относиться к этому легковесно. Приказом Аллаха, субхану ва тааля, относиться вот так вот, легко, легковесно, недопустимо. Поэтому сподвижник пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и что он сказал? Он был напуган. Он сказал, галякт, я расуль Аллах, я погиб. Я погиб, у посланника Аллаха. В другой версии, что ихтаракт, сгорел я, у посланника Аллаха, сгорел. То есть, он был полон сожаления о том, что он сделал. Если у человека не бывает сожаления, если у человека есть легковесное отношение, пренебрежительное отношение к этому, то вот смотрите, вот это пренебрежительное отношение, вот это в сердце у человека к этому, само по себе уже грех. Само по себе является кабира, большим грехом. Если человек в сердце своем относится к этому пренебрежительно, а человек говорит, ну ничего, ладно, сделал, что теперь, ну совершил так, да. Тем более, если там богатый человек, например, в какие-то времена, когда могли рабов освобождать. Ну ничего, я человек богатый, освобожу рабов там и так далее, никакой проблемы вообще нет. Да, если человек такое говорит, мы скажем, вот само это чувство в его сердце, это уже само по себе большая-большая проблема. А потом очень важно знать одну вещь, и о ней нужно все время помнить. Чем легче видится человеку грех, чем меньше видится человеку грех, тем больше этот грех у Аллаха Субхана ва Тааля. وَتَحْسَبُونَ وَهَيِّنَا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Вы считаете это легким, а это у Аллаха велико. Наоборот, чем тяжелее видится человеку грех, чем больше видится ему грех, и он страшится его в твоих глазах, чем больше грех, тем он меньше у Аллаха Субхана ва Тааля. И даже может быть, что какой-то грех, человек совершил его, попал туда уже в этот грех, но этот грех становится причиной за отношений, за сожалений, за покаяние, этот грех становится причиной вхождения человека в рай. Не из-за греха, конечно, вошел в рай, а из-за чего? Из-за тобы, из-за покаяния, из-за сожаления, из-за страха, из-за переживания, из-за трепета. Все время человек помнит об этом грехе, и все время просит прощения у Аллаха Субхана ва Тааля, а это все хасанат, это все благие деяния, это становится причиной вхождения человека в рай. Следующий вопрос. Хорошо, человек, совершивший такое, обязан принести кафара, искупление. Но должен ли он также возместить пропущенный день, то есть на день вот этот поста возместить, кала совершить, должен или нет? Хадис мы с вами прочли, там ничего про Пророк алейхиссалату вассалям не говорит по этому поводу. Не говорит ему, этот день тоже передержи, соверши кала. Не говорит, верно? Поэтому некоторые улема делают вывод, что не лежит обязанность на человеке кала делать, потому что он и так будет, что искупать этот грех. Но, есть версии этого хадиса, баракалу фикум, где упоминает Пророк алейхиссалату вассалям необходимость принести кала, то есть возмещение этого дня. Хадис, который приводится в Сунан, Сунан Аби Дауд от Абу Хурейры, что этот человек пришел к пророку алейхиссалату вассалям, нарушил пост в Рамадан. Этот вот хадис приведен. Потом сказано, принесли пророку алейхиссалату вассалям корзину с финиками, в которой было 15 са фиников. И там сказано в этом хадисе, куль ву анта ва ахлю бейтик, еш ты и твоя семья, васум яума, васум яума, и пропастись один день, вастагфириля, и попроси прощения у Аллаха, пропастись один день. И еще одна версия есть, в Ибн Маджа приводится, где сказано, сум яуман маканаху, вместо этого дня пропастись один день, вместо этого дня пропастись один день. И шейх Аль-Бани, он сказал, что этот хадис хороший, баракалу фикум. Следующий вопрос. Если человек решил в дни Рамадана отправиться в путешествие, в сафар, с каким намерением? С намерением, чтобы сделать для себя дозволенным джима, чтобы сделать для себя дозволенным совокупление. Поеду-ка я специально куда-нибудь в сафар, в путешествие, и стану таким образом мусафиром, и для меня станет дозволенным джима совокупление. А? Если человек поехал, действительно в путешествие ему нужно было поехать, да, в дорогу, он путник, то он имеет право не держать пост, да, а потом передержать его после Рамадана. Может. Будь то еда, питье, там и все другие вещи, которые запрещены во время поста, в том числе и совокупление. Но если он выехал в путь с намерением именно, чтобы сделать для себя во время Рамадана дозволенным джима, дозволенным совокупление, то это запрещено. Это запрещено. Это ухищрение. Ухищрение, чтобы совершить харам. То, что называется тахаю, аляль-харам, ухищрение для совершения харама, и это недопустимо. Дальше, следующий вопрос. Что еще делают некоторые, или говорят некоторые? Что если нарушить пост посредством чего-то другого, еды, питья, а потом совершить совокупление, хорошо, тогда нет проблем. Поэтому, да, ты не нарушай, говорят они, этим, не нарушай совокуплением. Ты нарушишь этот пост как? Поешь, попей. Ну, а уже, если ты попьешь, поешь, то ты уже не будешь постящимся, правильно? Твой пост нарушится, поэтому ты можешь уже совершить совокупление. Так некоторые учат таким хитростям. Мы говорим, это то же самое. Да тоже нельзя, это запрещено. Это тоже ухищрение в религии Аллаха для того, чтобы дозволить себе совокупление. Это недопустимо. Следующее. Следующий вопрос. Человек приносит, освобождает раба. Не может тогда что? Поститься 2 месяца подряд. Не может тогда кормит 60 бедняков. Вопрос. 60 бедняков, 60 человек нужно накормить. Или, может быть, человек одного бедняка будет кормить 60 дней, например. Или 2 бедняков будет кормить 30 дней. Или по 2 раза накормит 30 бедняков, например. Или именно должно быть 60. Число должно быть 60. Да. Правильно, что число должно быть 60. Потому что сказано, сколько? Сетина, мескина. 60 бедняков. Не пойдет, если человек одного бедняка будет 60 раз кормить. Или 30 бедняков будет кормить по 2 раза. Нет. В данном случае должно быть именно что? 60. Но некоторые говорят, ну смотрите, пророк Саусырым сказал этому человеку, накорми свою семью. Накорми свою семью. Он сказал, беднее нас нет, нашей семьи нет, беднее. Хорошо. Пророк Саусырым тогда сказал, накорми свою семью. И говорят некоторые уляма, ну вот это что означает? Значит, что пророк Саусырым разрешил кефара, искупление, дать кому? Семье этого человека. А семья этого человека, она не 60. Там меньше. 60, такая семья... Не бывает, да, что 60 человек в семье, хорошо? Это значит, что не обязательно 60 бедняков, значит, может быть меньше. Да так некоторые говорят. Что мы скажем? Во-первых, есть разногласия. Это пророк Саусырым разрешил ему взять эти финики себе, накормить свою семью, себя в качестве кефара, в качестве искупления. Или это было просто, что садака этому человеку, потому что он нуждался, остро в еде его семья. Раз. Уже есть что? Вероятность. Поэтому на основании этого сказать, можно меньше 60, мы не можем. Верно? Дальше. Если это было кефара, если бы это было в качестве искупления дано, а кто сказал, что это семья этого человека меньше 60? Кто сказал, что меньше 60? А? Это все, сейчас мы удивляемся, как так 60 человек. Все времена вполне могло быть, что семья человека 60 человек. Вполне могло быть. Даже если семья не 60 человек, то есть муж, жена там и дети, да, не 60 человек, то здесь сказано «аглюк», «аглюльбейт», а? И не сказано просто «семья», «аглюльбейт» это понятие более широкое, «аглюльбейт» это вообще что, домочадцы, это родственники, это могут быть и братья его, и жены братьев, и дети братьев, правильно, в таком значении, более широком, не в значении просто его непосредственно семья, а в значении его род. Аглюльбейт. Правильно. И на самом деле нет ни одного текста. Нет ни одного текста шариатского. Шариатского дола. Нет ни одного асара. Предания от сподвижников. Чтобы кто-то из них что-то сделал бы такое, что указывал бы на возможность накормить одного бедняка больше, чем один раз. И чтобы это засчиталось. Как за 2 или за 3 бедняка. Да нет таких сообщений. Ни аятов и хадисов нет по этому поводу, ни асаров от сахаба. Вопрос ясен. К следующему вопросу переходим. Хорошо. Если человек повторил этот грех, в тот же день он повторил это, совершил это 2 раза или больше. Или в другой день Рамадана совершил это же. В один день совершил, потом в другой день то же самое совершил. Мы скажем, если человек в другой день это сделал так же, то недостаточно одного искупления. Человек не может сказать, я же искупил вот этот грех, в принципе, кафара принес, поэтому, несмотря на то, что я в другой день Рамадана тоже это сделал, это искупление идет за 2 дня. Нет. За каждый день свое искупление. Если в другой день он совершил этот же грех, будет опять искупать, будет кафара. Нужен другой кафара, другое искупление. Есть улема, которые говорят, что видится, что даже если в один день человек это повторил, в один день, то от него требуется дополнительное, другое искупление. Есть улема, которые говорят это. Ну, Аллаху Таалям, как шейх Усаймин указывает, мы будем с вами это проходить. Если это повторилось в один день, то одно кефара, одно искупление. Но если это в разные дни, то тогда и разные кефара, разные искупления. Почему это важно? Потому что, вообще, исходя из этого, мы обратим внимание на одно важное правило. В таких вещах как раз проявляется строгость. В таких вещах проявляется строгость. И берется мнение, которое, что наиболее строгое, чтобы перекрыть двери все, чтобы не открыть для людей вот эту вот дорогу к этим грехам, чтобы люди возвеличивали хурматуллах, запреты Аллаха, установление Аллаха. Мы с вами проходим эти уроки. Одна из задач этих уроков, как мы все время говорим, это вообще в общем приобрести что? Тафаккух. Понимание религии. Чтобы мы научились, как обращаться с шариатскими текстами. Чтобы мы научились, как обращаться с теми или иными вопросами. Чтобы у нас выработалось вот это мышление факиха, мышление талиб-уль-ильм. И одна из вещей, на которую часто указываем, что вещи, в которых шариат проявляет строгость, вот там и ты бери строгое мнение. Бери строгое мнение. Ну, например, вопрос ширка. Да, какой-то вопрос ширка. Есть мнение уляма, где как-то легче там смотрят на этот вопрос. Есть мнение, где строго смотрят на этот вопрос. Какое бери мнение здесь? Бери самое строгое мнение. Чтобы перекрыть все пути к ширку. Не допустить малейшего какого-то проявления ширка. Бери самое строгое мнение в вопросах ширка. Потому что это соответствует максаду шара. То есть цели шариата в данном вопросе. Это соответствует цели шариата в данном вопросе, принципу шариата в этом вопросе, строгость в этом вопросе, перекрытие всех путей. Или бидаты, например, нововведения. Тоже бери в вопросе нововведений, чтобы перекрыть для людей все двери к нововведениям. Бери самые строгие мнения в этом вопросе. Чтобы люди не относились легковесно к бидатам, к нововведениям. Чтобы ты не открыл эту дверь, чтобы не открывать дверь для того, чтобы люди вот так вот игрались, забавлялись шариатом Аллаха, субхана ва тааля. То же самое касается вопроса женщин. Вопроса женщин, вопроса прелюбодеяния. Тоже насколько можешь перекрывать двери. Насколько можешь перекрывать двери. А вещи, в которых наоборот шариат допускает облегчение, послабление. Где принцип, в которых шариата, какой принцип? Облегчение, вот там и ты облегчай тоже. Бери что, ну не выходя, конечно, за рамки далиля, бери что наиболее легкие мнения. Потому что это соответствует в данном случае максаду шар, цели шариата и принципу шариата в данном вопросе. Например, обтирание хуфов. Обтирание хуфов. Этот вопрос, смотрите, многие факиги, они в отношении дозволенности обтирания хуфов, сколько условий разных приводят, на которых нет довода. И такие должны быть хуфы, и такие, и такие должны быть, чтобы ты мог пройти там столько-то шагов, и чтобы то было, и чтобы это было. Куча условий таких хуфам предъявляется, что выполнить условия практически невозможно. Нет, наоборот, отдались от этих всех условий, на которых нет доводов. В этом вопросе принцип шариата какой? Облегчение, поэтому ты облегчай в рамках шариатского довода. Дальше говорит имам Муслим, рахмаллаху та'аля, хаддасана Исхак ибн Ибрахим, рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, который сказал, ахбарана Джарир, сообщил нам Джарир, ан Мансур, от Мансура, Мансур ибн Мухтамир, мы говорили, год смерти, 132-й, ан Мухаммад ибн Муслим, аз-Зухри, от Мухаммада ибн Муслим, то Мухаммад Муслим Шиа, да, аз-Зухри, бихазар иснад, мисля ривайт ибн Уэйна, с этим же иснадом, версию, подобную версии ибн Уэйны, то есть здесь от Мухаммада ибн Муслима аз-Зухри передает кто? Не ибн Уйейна, а кто? Мансур. Да, Мансур ибн Мутамир. Версия такая же, как версия ибн Уйейны. Вакаль биаракин фии тамар. Принесли пророку алейхиссалату ва салям арак, то есть корзину, в которой были финики. И сказано «вагуа зинбиль». Под арах подразумевается «зинбиль». «Зинбиль» то есть корзина. Корзина. Обычно плели ее из пальмовых листьев. Хорошо, эти корзины. «Валям язгур фадахика Набию саллаллаху алейхиссалям хатта бадат аньябу». И не упомянуто здесь, не упомяну в этой версии слова «и засмеялся пророк алейхиссалату вассалям», так что показались его клыки. В этой версии нет. Смотрите, сказано принести пророку алейхиссалату вассалям арак. Арак – это корзина. Да? В некоторых версиях сказано, что это 15 са. Это 15 са. То есть этот хадис указывает на то, что кормление в качестве искупления за этот грех осуществляется каким образом? 15 са на 60 бедняков. Получается, на каждого бедняка сколько? Четверть са. Четверть са – это мудд. Это называется мудд. Хорошо? Это мудд. Таких 4 – это будет са. Значит, один мудд. Меньше этого нельзя. Меньше этого нельзя, а больше этого не обязан. Меньше этого нельзя, больше этого не обязан. Почему? Потому что 15 са, если их разделить на 60 бедняков, получается для каждого один мудд. Это мазхаб Малика, это мазхаб Шафи, это мнение Ахмада. Почему? Потому что арак, тот самый арак, который упомянут здесь, это корзина, которая вмещает в себе 15 са. И в некоторых версиях сказано прям 15 са, мы с вами упомянули одну из версий. Не у муслима, но мы упомянули с вами, где было сказано 15 са, да? В некоторых версиях сказано, это 60 муддов. Потому что один са это сколько? 4 мудда. А есть хадисы, где четко сказано каждому бедняку по одному мудду. Каждому бедняку по одному мудду. Хадис... В частности, хадис Али. Хадис от Али, ради Аллаху Анну, который приводится у Дар-Кутни. Который приводится где? У Дар-Кутни. Фат'им ситтина мискина, накорми 60 бедняков, ликулли мискин мудда. Каждому бедняку мудд. Все. Каждому бедняку мудд. Ханафиты, Ахль-Ра'и, ханафиты, они говорят, что каждому бедняку полса положено в данном случае. Есть такие виды искупления и так далее, да, кормления, где полса на бедняка. Хорошо, но в данном случае доводы указывают на что? На один мудд. Да, ханафиты, они говорят полса пшеницы там, или полса чего-то другого. Там есть разногласия в этом вопросе. Они говорят, во всех кафарат, во всех искуплениях полса на одного бедняка. Они опираются на что? На сообщение Салема ибн Сахра. Сообщение, хадис Салема ибн Сахра, ради Аллаху ан, по поводу кафара, искупления такой вещи, как зигар. Зигар – это что? Когда человек говорит своей жене, ты для меня, как хребет моей матери, да? Делает для себя таким образом запрет на свою жену, объявляя ее как своей матери. Да? Зигар. Мы будем с вами разбирать этот вопрос. Там искупление в этом хадисе Салема ибн Сахра приводит Сулейман ибн Яса, что пророк алейхиссалату вассалям сказал ему, то есть Салема ибн Сахру сказал ему «Фат'им ситтина мискинан васкан мин тамр». 60 бедняков накорми, дав один васк фиников. Один васк фиников это сколько? Один васк фиников это сколько? Потом сетина мискина воскан мин тамр. Да, поэтому они, исходя из этого, говорят, что во всяком случае, в любом случае нужно что? Полса. Валлаху та'аля. Что касается Нового рахималлаху та'аля, он говорит по поводу этого хадиса. Смотрите, пророк Сусам говорит этому человеку, «Галь туатику ракаба, галь таджиду ма туатику ракаба, находишь ли ты то, что можешь освободить?» Потом сказано ракаба. Это ракаба, оно в состоянии насба, то есть в винительном падежа, ракабатан, и это бадаль. Это бадаль, то есть слово, которое замещает слово ма, ма туатику. Хорошо? То есть как бы пророк Сусам говорит, можешь ли ты, находишь ли ты того, которого можешь освободить? То есть... Или иначе говоря, что ракаба. Да, ракаба. То есть раба. Дальше. Фаути ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям би арак. Принесли пророку алейхиссалату вассалям арак. И Ан-Науви тоже объясняет, что арак, или иначе называется, это забиль, или называется зинбиль, это корзина. И сколько вмещает в себя один арак? 15 са. 15 са. Это 60, получается, муддов. Да, для каждого бедняка один мудд, говорит Ан-Науви, рахмаллаху та'аля. Дальше говорит бедня, говорит этот человек, пророк алейхиссалату вассалям, фама бейна ляба тейга, нет между двумя равнинами семьи более бедной, более нуждающейся, чем мы. Да? Что это ляба? Ляба — это харра. Харра, ляба, харра, харра — это равнина, которая выстлана вот такими черными камнями. В Медине, вы знаете, две харры. Да? Две харры в Медине, две вот таких равнины в Медине. Дальше. Слова пророка алейхиссалату вассалям, галь тастати ан тасума шахрейни мутатабиин. Можешь ли ты поститься подряд два месяца? Говорит Ан-Науви здесь довод в пользу того, что говорит большинство уляма, а даже в поздних поколениях уже было иджма, говорит он, что условием при искуплении поста, при искуплении в виде поста 62 месяца подряд является что? Непрерывность. Условием поста, поста для искупления, является непрерывность. То есть, два месяца подряд, без перерыва. Без перерыва. Дальше он говорит, тут ему сетина мискина, что ты накормишь 60 бедняков. Это тоже, говорит, новый довод в пользу того, что говорит большинство уляма, а поздние даже поколения, они уже, у них было иджма в этом вопросе, что именно нужно 60 бедняков накормить. И говорят для каждого бедняка, для каждого мискин, что один мут, то есть четверть са. У Абу Ханифа его мнение, говорит он, нисфу са, то есть половина са. Что касается Ибн Усаймин, рахмаллаху та'аля, он говорит в этом хадисе, из полезных выводов этого хадиса, аль-джима', совокупление во время Рамадана, оно требует строгого искупления. Аль-каффара аль-мугаллаба. Аль-каффара аль-мугаллаба, то есть строгое искупление. Имеется в виду кто? Имеется в виду человек, который совершил совокупление, такой человек, для которого обязан, который обязан соблюдать пост, для которого пост является обязательным. Если это случилось со стороны человека, который не обязан соблюдать пост, как мусафир, как путник, то на нем, стало быть, не лежит обязанность кафары искупления, и нет на нем греха. А только он что делает? Возмещает этот день. Если предположить, допустить, что муж и жена, они оба в путешествии, и оба они постятся, оба они соблюдают пост, хорошо. Но потом они решили оба нарушить пост, прервать пост и совершить это, то тогда нет на них греха, говорит Шелюсами. Дальше такой вопрос. Женщина, с которой совершил совокупление ее муж в то время, когда она постится, обязана ли она что-то сделать? Шелюсами говорит, нет, на ней не лежит никакой обязанности, ни когда, ни возмещение этого дня, ни кафара, ни искупление. Ее пост не нарушается. Почему? Потому что она принуждена мужем. То есть в случае принужденности, как мы с вами говорили, если же она вступила в эти отношения добровольно, то тогда видится, говорит Шейх Усаймин, обязательность кафара в отношении нее также. На нем лежит кафара искупления из-за его действия, на ней лежит кафара из-за того, что она позволила это сделать. Почему? Потому что основой является равенство мужчин и женщин в хукмах, если только не указывает далиль на какое-то отличие. А так? Основа, что мужчины и женщины в этом, что одинаковые. Следующий вопрос. Если человек отправился в путешествие для того, чтобы нарушить пост. Шейх Усаймин говорит, нельзя. Запрещено такое путешествие и запрещено разговение. Путешествие запрещено и разговение запрещено. Если мы говорим, что какой-то сафар, какое-то путешествие запрещено, то тогда стало быть, это мнение большинства уляма, не пользуется человек и теми дозволениями и послаблениями, которые и бывают для путника. То есть и касар, сокращение намаза он не делает, и обтирание 3 дня в течение 3 суток. Хуфов тоже на него не распространяется, то есть он не пользуется теми послаблениями, которые есть для путника, потому что его путь, он запрещенный, говорит Шейх Усаймин. Да, в этом вопросе, конечно, есть разногласия. Но в любом случае, путешествие с целью нарушить пост, именно с этой целью, это недопустимо. И Шейх Усаймин говорит, удивительно, как некоторые уляма, они предлагают некоторые, то, что называется хиэль. Хиэль, то есть хиля, ухищрения, хитрости какие-то. Если человек хочет вступить в близость со своей женой, совершить совокупление в дни Рамадана, предлагают ему сначала поесть, попить. Когда наполнит свой живот, то он уже считается, что поел, попил, считается уже муфтар, считается уже нарушившим пост, уже не в состоянии поста, и потом уже, стало быть, может уже совершать совокупление, потому что он в состоянии разговения находится. Шейх Усаймин говорит, конечно, это ухищрение, вне всякого сомнения, нет проблем вообще здесь никаких, вне всякого сомнения, это ухищрение, оно несостоятельное, недопустимое. И шариат вообще не может приходить с подобными вещами. Не может быть в шариате подобных вещей. Некоторые говорят, еще такие всякие ухищрения, которые предлагают, да, некоторые. Шейх Усаймин предостерегает от них. Одно из ухищрений, когда есть у матери человека то, что называется по-арабски «дарла». То есть, значит, у отца его есть две жены. Одна из них – это его мать, да, а другая женщина. Да? И хочет он, чтобы отец дал развод вот этой вот сопернице его матери, другой жене. И поэтому такое ухищрение – вступить в близость с этой женщиной, и получается, тогда эта женщина уже становится маутлуату ибнией, то есть та женщина, с которой имел близость сын. И тогда для отца становится она запрещенной уже. Вот такие вот вещи. Даже если путем зина совершено, это, ну, она уже та женщина, которая имела близость сына, поэтому для отца становится запрещенной. Да, вот такую вот хитрость. Некоторые упоминают Алиязу Билля. Абнуль-Кайям и Алям-Аль-Муаккиин. Он тоже много странных, разных вот таких вот ухищрений приводит. Примеры этого. Как некоторые люди, например, удивляются, говорят, Шейх Усаймин, как вообще может такое прийти кому-то в голову. Как могут люди такое придумать. Например, если человек хочет прервать хадж. Когда человек уже вступил в хадж, он уже в храм, он уже не может прерывать хадж. Он должен довести до конца. Да, его. Иначе там будут соответствующие искупления и так далее. Вот чтобы избавиться от этих всех искуплений и так далее, в то же время хочет прервать хадж, говорят, а просто выйди из ислама. Хорошо. А потом снова иди в ислам. И тогда на тебе никакой обязанности не лежит. Шейх Усаймин говорит, мы читали с группой эту книгу, и я говорил, субханаллах, как может осмелиться вообще мусульмане на подобные слова, уже не говоря о тех, у кого есть знания. Пусть Аллах, субханаллах, тааля, избавит нас от этого, защитит от этого, даст нам благополучие, говорит Шейх Усаймин, аминь. Следующий вывод из этого хадиса, здесь довод на то, что совершение человеком грехов, попадание человеком в ослушание, это гибель, потому что проклятый салат усарам не сказал этому человеку, что ты не прав. То есть Пророк Сусын подтвердил слова этого человека, одобрил молчанием, он пришел и говорит, галяк, то я погиб. Пророк Сусын не сказал ему, нет, ты не погиб. Значит, попадание человеком в грехи это гибель. Следующий вывод из этого хадиса, что прежде чем сказать фетву, вынести фетву, сначала выясняет муфти подробности вопроса, если изложено в общем этот вопрос. Прежде чем решиться на фетву, сначала нужно выяснить подробности этого. Откуда этот вывод? Человек пришел и говорит, я погиб. Пророк Сусам говорит, что ему ма агляки. Что тебя погубило? Почему? Потому что тут нужно выяснить. Может быть, этот человек думает, что он погиб, а на самом деле, то есть он совершил что-то, что является причиной гибели, а на самом деле совершил нечто, что не является харамом, например. Да? Просто он так думает. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает на откровенность, которая была у сподвижников. Если речь идет об истине, то они не стеснялись. Когда речь идет о истине, они не стеснялись и задавали вопросы. Следующий вот из этого хадиса, что можно умолчать о другой стороне, Если с той другой стороны не было просьбы о фетве, не было истифта, не было задано вопроса. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он не разъяснил ничего по поводу жены. Потому что она и не задавала вопросы. По ее поводу не было задано вопроса. Поэтому есть вероятность, что она была принуждена. Есть вероятность, что была принуждена. Есть вероятность, что она не знала вообще про запрещенность. Есть вероятность, есть. Всякие многие другие вероятности допустимы, говорит Шейх Аль-Усаймин. И поэтому пророк Сусарим не упомянул о ней ничего и не спросил о ней этого человека. То есть хадис указывает на это. Молчание отношение другой стороны, если с ее стороны не было фетвы, хорошо, она не спросила, и есть вероятности всякие, есть всякие вероятности, может, не знала, может, забыла, как мы говорим, может, была принуждена, может, болела, может, правильно. Следующий вот из этого хадиса, если человек совершил джима совокуплением во время Рамадана, и пост для него является обязательным, всем обязательным, то тогда обязанностью его является освободить раба. Этот хадис, он мутлак. Мутлак, то есть без уточнений. Без уточнений. Нет здесь кайд. Нет уточнений. Просто сказано раба. Вот так вот мутлак. Без оговорок, без уточнений. Ракаба. Но у нас есть другие тексты шариата по поводу кафарат, по поводу искуплений, где упоминается оговорка, условие, уточнение, что не просто ракаба, не просто раб, а какой раб? Мусульманин. Что это верующий раб. Хорошо? Так что является доводом на то, что не просто раба освободить, а верующего раба, мусульманина? Это тексты шариата в отношении других видов искуплений. Там упоминается это уточнение. Это первое. Во-вторых, вообще освобождение раба. Когда речь идет об освобождении раба, то основа, что освобождается какой раб? Верующий раб. Что указывает на это хадис Муавия ибн аль-Хаким? Муавия ибн аль-Хаким, когда он ударил свою невольницу, рабыню, захотел дать ей свободу, чтобы загладить эту свою вину, искупить этот свой грех, пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, правильно спросил, пророк сам сказал привести эту девушку, эту рабыню, и пророк сам задал ей вопросы. Ты сказал, кто я? Где Аллах? Сказал мне сначала. Эйн Аллах, где Аллах? Она сказала, фиссама, над небесами. Кто я? Ты посланник Аллаха. И'тикафа иннага му'мина. Освободи ее, поистине она верующая. То есть, тем самым пророк, алейхиссалату вассалям, освободи ее, ибо она верующая, потому что она верующая. Тем самым пророк, алейхиссалату вассалям, косвенно указал на то, что освобождать раба кафира не следует, что не установлено это в шариате, освобождать раба кафира, потому что кафир, потому что неверующий. Если дать ему свободу, это для него благо или наоборот для него это плохо? Плохо, потому что он, возможно, вернется к неверующим в то общество и никогда не примет ислам потом, и потом это обернется для него вечным наказанием вахира, вечной жизни, правильно? Пророк, алейхиссалату вассалям, он указывает здесь на то, что освобождение раба бывает только если это верующий раб. Иначе зачем пророк, алейхиссалату вассалям, позвал ее? Зачем он задавал эти вопросы? Зачем он сказал, «И'тика фаинна му'мина», освободи ее, поистине она верующая. «И'тика фаинна му'мина». Зачем? Кроме того, еще что указывает на это, говорит Шейх Аль-Усаймин, во времена пророка, алейхиссалату вассалям, рабы это были в основном кто? Как и все общество, впрочем. Они кто были? Они были мусульманами вначале. А потом уже, да, появились невольники, там, пленники какие-то, которые не были мусульманами, и тогда уже стали о них спрашивать. Хорошо? Так в основе своей они были верующими. Шейх Аль-Усаймин говорит о том, о чем мы с вами сказали в начале. Мы с вами упоминали слова «Аннау». Вы помните в отношении рабов? Он сказал, что это верующий раб. «Аннау» упомянул это условие. Еще он сказал, что это должен быть раб, у которого нет таких недостатков, которые сильно мешают ему работать. Да? И Шейх Аль-Усаймин говорит об этом, что уляма называют это условие, что раб должен быть свободен от таких недостатков, то есть не иметь таких недостатков, которые мешают работе. Почему? Чем объясняют это? Что если раб не может работать, у него такой недостаток, что не может работать, значит, если ему дадут свободу, он станет обузой для других. Он станет обузой для других, потому что он сам не может работать, зарабатывать себе на жизнь, он не может. Пока он был у своего хозяина, хозяин обязан был его кормить. Видите положение невольников в исламе. К ним относится, обязан хозяин относиться хорошо, и кормить, и одевать его обязан хозяин. Этот раб ничего уже не может. Все, он не способен работать. Хозяин обязан его кормить, содержать. А если ему дать свободу такому невольнику, такому рабу, все, с хозяина снимается эта обязанность. И тогда этот раб становится обузой для других. Для других. И сам он не получает никакой пользы от этого своего освобождения. И поэтому для него как раз лучше оставаться в неволе и в рабстве, чем получить освобождение. Поэтому улямай называет это условие. Называет это в качестве условия. То есть при искуплении в виде освобождения раба, чтобы был этот раб свободен от недостатков, которые мешают, не дают, не позволяют ему работать. Еще такой вопрос. Если человек хочет для искупления, для кефара освободить раба, он освобождает рабыню и говорит, я тебя освобождаю, это как кефара, как искупление, но твое освобождение я делаю еще и магром тебе, чтобы на тебе жениться. Два зайца сразу. Это и кефара, искупление за грех, и еще это как магр, ее освобождение как магр ему, чтобы на ней жениться. Можно или нет? Нельзя. Чем самим говорить нельзя, и недействительно, и это ясно, это понятно. И это его кефара будет тоже недействительным. Почему? Потому что если освобождаешь раба, то должен дать полное освобождение. А здесь на самом деле человек говорит, я освобождаю, но твое освобождение это для садак, это магр тебе, чтобы на тебе жениться. То есть для себя оставляет какую-то пользу от этого, она не получает свободу в полном смысле этого слова. Поэтому это неправильно. Следующий вывод из этого хадиса. Смотрите, что человек, он мутаман, то есть человеку доверяют в отношении его религии и не требуют от него клятвы. То есть в вопросе религиозных обрядов, в вопросе религии, человек основа, что ему доверяют, его словам доверяют. То, что он говорит, то и есть. Принимается без требования клятвы. Откуда это? Пророк Сусан спрашивает его, ты можешь найти кого-то, кто освободишь раба. Человек говорит нет. Пророк Сусам сказал ему, поклянись, что ты не можешь. Нет, не сказал. Поклянись ему, что ты не можешь поститься. Поклянись мне, что ты не можешь накормить 60 бедняков. Нет. Поэтому все, что связано с поклонением, с айбада, человек в этих вопросах мухтаман. Мухтаман алей. То есть доверяют ему, принимаются его слова. Если человеку говорят, например, салли, соверши намаз. Он говорит, я совершил намаз. Мы начинаем говорить, поклянись, что ты совершил намаз. Или нет, принимаются его слова, принимаются его слова. Хорошо. Это между ним и его Господом. Между ним и его Господом. Если сказать человеку, выдай закят, он скажет, я выдал уже закят. Все, мы тоже не вмешиваемся в этот вопрос. Почему? Потому что эти вещи, аль-ибадат, поклонение, это связано с чем? С чем? Поклоним Аллаху Субхану ва Тааля, то есть это отношение между человеком и Аллахом Субхану ва Тааля, человеку доверяют в этих вещах. Это основа. Следующий вывод из этого хадиса. Кафара искупление за совокупление в Рамадан, днем в Рамадан. Кафара искупление бывает по порядку, как мы с вами сказали уже об этом, аля тарти, потому что пророк Али Сарату Сам говорит, можешь ли ты, находишь ли ты, можешь ли ты, можешь ли ты. Хорошо? Следующий вот из этого хадиса. Тот, кто не может освободить раба в качестве искупления, либо потому что не находит, хорошо, или у него нет средств, то есть рабы-то есть, может быть, да, но у него нет средств, чтобы купить и освободить, то тогда он переходит ко второй ступени. Вторая ступень – это какая? Поститься. Суям, шахрейн, мутатабиен, два месяца подряд, и не разговляться, то есть не должно быть таких дней среди этих двух месяцев, когда он не постится. Подряд. А ладно, сегодня я отдохну, там завтра еще отдохну, потом продолжу, нет такого. Подряд. Хорошо. Если только не прерывает этот пост нечто, какая-то причина, который является шариатской причиной, из-за которой обязан человек не поститься. Эйд, праздник, праздничный день. Человек не имеет права поститься в день Эйда. Прерывается пост вот этим. Шариат здесь что? Обязал к разговению. Или какая-то причина, дозволяющая разговение. Смотрите, причина, которая обязывает к разговению есть, прерывает пост, или причина, которая дозволяет разговение. Может ли тогда прервать пост или нет? Ответ – может. Тогда прерывает. Это не считается разрывом поста. Не считается разрывом, это не нарушает непрерывность. Например, если есть какая-то вещь, которая обязывает к разговению, как аль-ид, праздник, например, то это не нарушает непрерывность. Или что-то происходит, что разрешает разговение, как сафар, путешествие, человек в путь выехал, или заболел, болезнь, то это тоже не нарушает непрерывность его поста, потому что это исключение, сделанное шариатом. Женщина то же самое, женщина, у которой месячные, например, да? Или у нее нифас. Нифас это что такое нифас? Нифас, послеродовые кровотечения. Тоже это не нарушает непрерывность. Когда закончится эта причина, сразу человек обязан что? Продолжить. Обращает внимание Шерлюсамин на эту вещь. Все, что обязывает тебя к непрерывности в посте, не только этот случай, вообще всяких хукм, которые обязывают к непрерывному посту, если происходит что-то, что является узр шари, шариатской оправдательной причиной, хорошо, просто шариатская причина, или это еще физическая причина, какая-то там болезнь или что-то в этом роде, это не нарушает непрерывность. Поэтому женщина, которая обязана, например, допоститься два месяца подряд, если происходят у нее месячные, она не постится во время месячных, как только она очищается, она продолжает. То есть продолжает свой пост, строит свое продолжение поста на предыдущем, то есть не начинает заново. Или человек, который должен два месяца подряд поститься, отправляется в путешествие, и в путешествии он прерывает свой пост. По возвращению он продолжает свой пост. Дальше. Если женщина... Еще такой вопрос разбирающий Аль-Усамин. Сколько знания, да, Альхамдулилля. Если женщина... Так, вот возникнет такой вопрос, человек должен будет специально где-то искать это. А? Сколько нужно исследований провести? Шейх Усамин, вот, пожалуйста, нам дает ответ. Да, дорогие уляма, дает нам ответ. Если женщина, на ней лежит обязанность кафара два месяца подряд, что делать мужу? Если он хочет иметь с ней близость. Мужу как быть? Она обязана. А? Мужу как быть? Шейх Усамин говорит, ночью. Ночью. А днем запрещено. Ночью запрещено вступать, ночью можно, днем запрещено вступать с ней в близость. Потому что на самом деле он причина в данном случае. Следующий вывод из этого хадиса. Следующий этап, если человек не может поститься два месяца подряд, тогда кормление 60 бедняков на основе этого хадиса. Если человек совершил совокупление днем в месяц Рамадан, и при этом он обязан поститься, получается, говорит Шейх Усамин, в дополнение к полезным выводам, получается, человек вступил в половую близость во время Рамадана, будучи обязан соблюдать Рамадан, получается, что в отношении него пять вещей действуют. Пять вещей. Первая вещь, на него ложится грех. Это раз. Второе, обязанность лимсака, то есть не совершать нечто, что нарушает пост. Да, его пост нарушен, конечно, но все равно он обязан соблюдать пост, хоть он и не действительно в этот день уже. То есть нельзя ему есть, пить и так далее в оставшуюся часть дня, потому что идет месяц Рамадан. Да, твой день нарушен этот, но ты продолжаешь воздерживаться от этих вещей, которые нарушают пост все равно. Третье, что распространяется на этого человека, это вуджубуль када, то есть обязательность возмещения этого дня. И четвертое, вуджубуль кафара, то есть обязательность кафара, искупление. Ну и пятое, что распространяется на этого человека, фасаду сом, его пост нарушен. Его пост в этот день нарушен. Это вот пять вещей, которые вытекают из совокупления человека во время Рамадана днем, когда пост для него обязателен. Именно уточняем это сом лязим улёк, то, для кого пост обязательный. Для чего? Чтобы исключить людей, для кого не обязательно, как путешествие он и так далее. Если человек не знал или забыл, то тогда ничего на него не ложится, говорит Шейх Усамин. Теперь, если кто-то спросит, а почему пророк, алейхи салату вассалям, не приказал этому человеку возместить этот день? Шейх Усаймин говорит, этому человеку не было приказано, и шейх Усаймин Таймия говорит, пророк, алейхи салату вассалям, не приказал человеку, который совершил совокупление, не приказал ему када, то есть возмещение этого дня. Отсюда шейх Усаймин Таймия делает вывод, что если человек специально нарушил пост в Рамадан, то, если он специально это сделал, то уже када, нет для него када. Нет для него када, нет возмещения. И опирается на этот хадис. Но, Шейх Ибн Усаймин говорит, правильное мнение, мы с вами говорили, да, уже до этого, правильное мнение в этом вопросе, весомое мнение, что обязан также возместить этот день. То, что пророк, алейхи салату вассалям, не сказал об этом, в этом хадисе не указывает на то, что это не обязательно. Потому что каждый, кто нарушает пост, он обязан возместить, совершить када. Если только не такой случай, когда человек вообще просто не постится. Не то, что он постился и нарушил пост. Да? Он просто не постится. Бывает вообще весь Рамадан не постится. Скажем ли мы тут тогда, что ты возмести вот эти дни поста или нет? Шейх Ибн Усаймин говорит, нет, нет. Почему? Потому что тогда получится, если мы скажем, сделай када, возмести эти дни, отсюда вытекает, что в другое время принимается его деяние. То есть это деяние будет совершено в другое время и будет от него принято. Это вытекает. Есть разница. Когда человек постится и нарушает пост, хорошо, тогда када. Другое дело, когда человек вообще не постится. С самого начала у него нет намерения не поститься. Хорошо. Является ли условием, еще один вопрос, является ли условием знания, аль-ильм? Шейх Усаймин говорит, да. Знание является условием. Знание является условием для того, чтобы на человека распространять вот эти вот вещи. Грех, кафары, то, что мы говорили. Да? Знание является условием. Но какое знание? Знание чего? Знание того, что это харам во время Рамадана днем делать, он не знал. Или знание о том, что за это есть искупление, кафара, ложится на человека обязанность кафара. Что является условием? Да, незнание хукма вообще, незнание того, что харам. Это уважительная причина. А если человек знал, что это харам, но не знал, что за это такое искупление строгое, то это ни на что не влияет. Мы говорим, ты же знал, что харам. Да, ты просто не знал, что такое строгое искупление за это. Поэтому ты должен принести это искупление, кафара. Хорошо, хоть ты не знал про него, но ты знал, что это запрещено. Хорошо? Тот, кто не знал, что это харам, думал, например, человек, что нельзя такое джима, такое совокупление, при котором происходит инзаль, происходит семяизвержение. Вот такое нельзя. А если не происходит, тогда можно. Так, например, человек думал. Это уважительная причина. Да, это уважительная причина тогда. Это условие тогда, знание в данном случае. Потому что все вещи, которые относятся к муфтират. Муфтират это что? Нарушающий пост. Сиям юштарату. Шарт. Условие здесь, что человек знает хукам. Знает постановление шариата. Если он знает хукам, но не знает обязательность, не знал обязательности кафара, то тогда не снимает с него кафара. Следующий вывод из этого хадиса. Если человек не в состоянии принести кафара, если он беден, не может накормить 60 бедняков, снимается с него, говорит Шейх Ибн Усаймин. Шейх Ибн Усаймин придерживается этого мнения. Аллаху Таалям, это правильное мнение. Это правильное мнение. Человек не может спадать с него, значит, ответственность, а не остается на его совести, на его ответственности. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, не упомянул этому человеку, что остается на нем. Не упомянул ему, правильно? То есть он сначала сказал, я не могу, все, пророк, не сказал же ему, ну не можешь, когда сможешь тогда. Не сказал. Хорошо. Да, принесли потом финики, пророк, алейхиссалам, сказал, дай это, да, в качестве кафара. Но потому что их сейчас принесли. Верно. Он сказал, я беднее меня нет. Пророк Сусам сказал, хорошо, тогда накорми свою семью, сам ешь. Что это было? Кафара было или это просто садака было? Да? Но в любом случае в хадисе нет того, что указывает на обязанность человека, если он не может, что она сохраняется на нем. Пророк Али Саратусам сказал этому человеку, накорми свою семью. Хорошо. И не сказал, что это остается на его ответственности. Здесь довод на то, что кафара, когда человек не в состоянии, то снимается с него. И вообще так все остальные имущественные какие-то обязанности говорят Иерусалим. Следующий вывод из этого хадиса. Шейх Самин говорит, что кормление 60 бедняков и не обозначено именно сколько. То есть не сказано, сказано сколько человек, которым нужно это дать. То есть кому дать, это упомянуто число. Но сколько не сказано. То есть то, что достаточно для кормления 60, этого достаточно. И не определено какой-то мерой, там муд или полса и так далее. Если просто всех собрал, например, на обед и накормил, Шейх Самин, это тоже считается. Да, но есть доводы, мы говорили с вами, в которых упоминается о мудде. Да, упоминается о мудде на одного бедняка. Валлаху тааля. Следующий вот из этого хадиса, что обязательно должно быть это число, то есть 60. Ни на одного бедняка меньше. Точно так же, как поститься 2 месяца подряд. Если на один день меньше, тоже не считается. И если человек повторит, будет 60 дней кормить одного бедняка, не считается это как искупление, или будет кормить 2 бедняков 30 дней, не считается, обязательно должно быть вот это число, то есть 60. Следующее вот из этого хадиса. Если человек совершил совокупление и повторил его, требуется ли от него еще кефара, еще искупление или нет? Шейх Мусамин говорит, нет, не требуется. Нет, не требуется, но это если в один день. Да, речь идет об этом. Потому что на что опирается Шейх Мусамин? Потому что Пророк Сусам не спросил этого человека, а повторил ли ты это? Больше ли от одного раза сделал ты это? Не спросил его. Хорошо? Поэтому, значит, одинаково, что один раз сделать, что не один раз. Если это в один день, тогда это понятно, говорит Шейх Мусамин. Почему? Потому что этот день – это одно поклонение. Айбада, одно айбада. Правильно? Но если это в разные дни, то достаточно ли тогда одного кефара, одного искупления за все эти дни? Ведь Пророк Сусам не сказал этому человеку, а может ты не в один день делай, это в разные дни. Может быть кто-то на это будет опираться и скажет, значит одного кефара достаточно. Шейх Мусамин говорит, нет. Большинство уляма, что недостаточно одного кефара, если это было совершено в разные дни. Для каждого дня свое искупление, свое кефара. И только так можно сохранить в порядке людей. Удержать людей, говорит Шейх Мусамин. Потому что если мы скажем, в разные дни, в 2 дня там, или сколько человек это сделает, и на нем одно кафара, одно искупление, то некоторые глупцы что могут сделать? Какой вывод для себя? Будет весь Рамадан днем иметь близость со своей женой, когда закончится, скажет, одно кафара на мне и все. Одно искупление на мне. И еще он скажет, что 2 месяца подряд я, естественно, не могу поститься, он скажет. Ну, и, разумеется, он это скажет, да? Скорее всего, он это скажет. Как я буду поститься? Я не могу, значит, я просто накормлю 60 бедняков. Да, весь месяц он делал это, и потом просто накормил 60 бедняков. И это приведет к чему? К нарушению, к попиранию вот этого великого поклонения столпа Ислама. Но если мы скажем то, что говорят джумхур, большинство уляма, что за каждый день свое кефара, хорошо, то тогда это будет сильным сдерживающим фактором для человека, будет удерживать его от нарушения границ хурмати илля, установления Аллаха Субхану ва Тааля. Следующий вывод, 15-й вывод из этого хадиса. Имам, правитель, человек, которому поручено распределение, содержание, садака и так далее, он смотрит на того, чья нужда незамедлительная сейчас. Потому что Пророк алейхиссалям дал этому человеку вот этот арак, эти финики, хорошо, ему именно. Сейчас у него была нужда, он был голодный и его семья. Да, то есть не стал выяснять Пророк алейхиссалям, может есть какая-то семья, там, которая нуждается там больше или еще что-то. Да? Пророк алейхиссалям, вот была нужда у этого человека незамедлительная, и поэтому ему сразу дал. Следующий вот из этого хадиса. Человек может сообщать о чем-то, говорить что-то, утверждать что-то на основе галяватудан, то есть на основе весомого предположения. То есть у него не 100% якин убежденность, но яглиб аля ваннихи, яглибу аля ваннихи, то есть весомое предположение. Откуда этот вывод? Что сказал этот человек пророку алейхиссалату вассалям? Фама бейна лабатея алюбейтин ахваджа илейхи минна. Ахваджа илейхи минна. Нет между 2 равнинами семьи, нуждающейся в этом больше, чем мы. И Пророк алейхиссалату вассалям не высказал ему какое-то возражение, правильно? Одобрил его слова. Пророк алейхиссалату уже не сказал ему, а ты что, все дома, все семьи обследовал, все выяснил. узнал, разузнал, действительно удостоверился, что вы самый нуждающийся, не сказал. То есть то, что человек говорит, утверждает, сообщает на основе чего? Галябату дзан, то есть весомого предположения, даже если это не 100% убеждение, это можно. Следующий вот из этого хадиса, в некоторых версиях человек говорит: клянусь Аллахом, нет между двумя равнинами кого-то, кто больше бы нуждался. Отсюда берется вывод о дозволенности даже клясться на основе галябату дзан, на основе весомого предположения. Хорошо? Как в вопросе касама. Что такое касама? Касама, когда точно убийца неизвестен, но у родственников есть весомое предположение, что убийца вот эти вот. Да? Те отрицают. Тогда касама, прибегает к такой вещи, как касама. То есть родственники убитого 50 раз клянутся Аллахом, субхану тааля, что действительно сделали вот те. И тогда ложится обязанность выдачи дия им. Но этот вопрос, иншаллах тааля, мы будем разбирать потом. Но тоже на основе чего клятва? На основе галябату зон, то есть весомое предположение. Следующий вывод из этого хадиса. Некоторые уляма делают вывод из этого хадиса, что человек может быть объектом, которому сам человек, совершивший этот грех, сам может быть объектом, которому дается кафара. И за его же собственный грех ему же дается что? Кафара. Если на себя берет кафара кто-то другой, какой-то другой человек. Как в данном случае пророк, алейхиссалату вассалям. Он за этого человека дал имущество для кафара, правильно? Значит, сам этот человек может быть тем, кому дается что-то из этого кафара. Некоторые улема делают такой вывод. Шейх Мусаймин говорит, но эта аргументация, она есть некоторые сомнения здесь, потому что действительно, было ли это кафара для семьи, или это просто была садака, правильно? Потому что сказать, что это кафара, семья человека, там не 60 человек, не 60 бедняков, говорит Шейх Мусаймин. Хорошо, то есть к этому склоняемся. Весомое предположение, что их не было 60 человек, чтобы это можно было считать кафара, чтобы их там было 60 бедняков. Если вообще мы не убеждены, что их не было 60, говорит он. Ну, склоняемся к тому, что, скорее всего, их не было 60. То есть пророк Салсам, значит, дал ему не для кафара, а дал ему просто для того, чтобы он удовлетворил вот эту свою нужду. Здесь довод получается на то, что снимается кафара с человека, который не в состоянии выдать. Следующий вывод из этого хадиса. Вы успеваете, иншаллах тааля? Следующий вот из этого хадиса – радушие пророка, алейхиссалату вассалям, приветливость его, благонравие пророка, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, когда этот человек сказал свои слова, ему дали уже финики, чтобы принести искупление, раздать это в качестве искупления, он и тут говорит, что беднее, чем нас, чем мы, нет просто, да, в Медине людей. Пророк, алейхиссалам, что стал? Смеяться. Стал смеяться. Если бы с кем-то из нас такое случилось, мы были бы на месте пророка алейхиссалату вассалям, в такой ситуации, человек бы возмутился бы, закричал бы, да, и сказал там, да поразить тебя, там, этот голод, там, и так, возьми и дай садака, тебе же сказали, мол, и так далее, да. Но пророк алейхиссалату вассалям, он засмеялся, потому что он таков, как описал его Аллах субхана ва тааля, ва иннака ля'аля хулюкин азим, поистине, ты обладаешь великой нравственностью. Следующий вывод из этого хадиса, что если есть причина для смеха, дозволено смеяться. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он смеялся здесь. Почему смех? Пророк, алейхиссалату вассалям, был к месту, да, а причиной, что вызвало смех пророка, алейхиссалату вассалям? Две причины здесь может быть. Первая причина какая, говорит? Этот человек пришел. Какой пришел? Боясь. Страшась, весь охвачен этим страхом, ужасом, а ушел как от пророка алейхиссалату вассалям? Веселый, радостный, да, еще с собой еду понес семье. Это вызывает смех? Да, вызывает смех. Вторая причина. Человек пришел, страшась, боясь, в ужасе, боясь, что обрушится на него наказание, говорит, я погиб, я сгорел. Потом еще не сходя с этого места, уже потом что-то сначала боялся, а в конце уже стал что желать, получить что-то. Тут пришел, лишь бы наказания не было, а потом стал что? Желать получить что-то. Появилось что? Алчность, желание что-то получить, стремление получить эту еду. Это природа человека. Природа человека. Да? Боится, когда потом успокаивается уже, что начинает желать чего-то, хотя сначала просто хотел избавиться от плохого. Природа человека такая, говорит Шейлюсамин, возможно, это была причина смеха пророка, алейхиссалату вассалям. Другие выводы тоже есть здесь, говорит Шейлюсамин, мы упомянули то, что смогли. Следующая версия этого хадиса от Абу Гурейры, 1111, говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал нам Яхья ибн Яхья, Мухаммад ибн Румх, также Мухаммад ибн Румх, Нин Мухаджир, Туджибиль Мисри, год смерти 242. Кали, они вдвоем сказали, Ахбарана Лейс, сообщил нам Лейс, Лейс ибн Саад, Ха, перевод из Нас. Дальше Муслим говорит, хаддасана Кутейба, рассказал нам Кутейба, который сказал, хаддасана Лейс, рассказал нам Лейс, они ибн Шихаб, от ибн Шихаб. Опять пришли к кому? К ибн Шихабу. Но здесь Лейс, тат ибн Шихаба. Ан Хумейд ибн Абдирахман ибн Ауф, от Хумейда Абдирахман ибн Ауфа опять, год смерти его, 95-й мы говорили, ан Аби Гурейра, радиаллаху анху, от Абу Гурейра, радиаллаху анху, ан раджулан вакаа бимраати фи Рамадан, что некий человек вступил в близость, совершил совокупление с женой в Рамадан. Фастафта Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям ан залик, и спросил фетву, задал вопрос посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассалям об этом. Факаля халь таджиду ракаба, и сказал ему пророк саллаллаху алейхи вассалям, ты можешь найти раба, то есть для освобождения. Каля ля, он сказал нет. Каля ва халь тастатиу сияма шахрейн, тогда сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям, можешь ли ты поститься 2 месяца. Каля ля, он сказал нет. Каля фа атим ситтина мискина, тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, тогда накорми 60 бедняков. Дальше Муслим говорит, ва хаддасана Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Мухаммад ибн Рафи аль-Кушайрию, Исабурию, год смерти 245, который сказал хаддасана Исхаку ибн Иса, рассказал нам Исхак ибн Иса аль-Багдади, год смерти 214, который сказал ахбарана Малик, сообщил нам Малик, Малик ибн Анас, ани Зухрии бихазар иснат, от Зухри с этим иснат, опять пришли к кому? Иснат пришел опять к кому? К Зухри, но здесь кто от Зухри? Малик передает, ана раджулан афтара фи Рамадан, что некий человек нарушил пост, совершил разговение во время Рамадана. Фамараху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юкаффира би итки ракаба. И тогда приказал ему посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям принести искупление в виде освобождения раба. Сумма закара ввести хадис ибн Уйейна, потом упомянул хадис, подобный хадису ибн Уйейна. То есть ибн Уйейна от Зухри, да? Подобный, дальше подобный такой же текст. Дальше Муслим говорит, хаддасани Мухаммад ибн Рафи, рассказал Мухаммад ибн Рафи, который сказал, хаддасани Абдур-Раззак, рассказал Абдур-Раззак ибн Хаммам, который сказал, ахбарана ибн Джурейч, сообщил ибн Джурейч, который сказал, хаддасани ибн Шихаб, рассказал нам ибн Шихаб, опять кто? Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб, аз-Зухри, ан Хумейд ибн Абдур-Рахман, от Хумейда ибн Абдур-Рахмана. Кто здесь передает от Зухри? В этом иснаде кто? Ибн Джурейч, Абдур-Малик ибн Абдул-Азиз. أن أبا هريرة رضي الله أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. Что Абу Хурейра рассказал ему, что пророк алейхиссалату вассалям приказал человеку, который нарушил пост во время Рамадана, приказал ему освободить раба или ау или пропаститься 2 месяца ау или ютрима сетина миски, накормить 60 бедняков. Смотрите, здесь сказано или, или, или. Что можно понять из этого? На выбор. Тахир. Хочешь то, хочешь то, хочешь. На самом деле не так. На самом деле не так. Здесь не имеется в виду предоставление выбора. Этот хадис нужно понимать в свете тех других хадисов. Здесь или не выбор, а здесь просто указание, что вариантов, которые следуют друг за другом. То есть, освободи раба, или если не можешь, тогда что? Постись. Или если не можешь, тогда накорми. Шейх аль-Альбани, рахмаллаху тааля, он говорит, что эта версия, она шаз. Она шаз, она противоречит более достоверным версиям. Хорошо? Это хукм шейха аль-Альбани. То есть, та версия, где ау, или, или, или. Получается, это Марик, рахмалла та'аля, да, ибн Джурейч здесь, они передают от ибн Шихаба, да, подобное. Но обратите внимание, что сказано в хадисе? Афтара фи Рамадан. Нарушил пост в Рамадан. И не сказано, что это было по причине совокупления. Просто нарушил пост в Рамадан. И приказал ему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принести искупление в виде освобождения раба. Или поста 2 месяца, или кормление 60 бедняков. То есть вот как будто предоставляется выбор, а не в таком порядке. То есть две загвоздки здесь есть. Какая первая? Сказано просто нарушил пост Рамадан. Не сказано путем чего? Совокупления. Большинство, конечно, говорит, что нарушение поста здесь у человека было из-за чего? Из-за джимара, из-за совокупления. Это указывают другие версии. То есть этот хадис, хоть здесь и сказан в этой версии автора, просто сказал, нарушил пост, но ее нужно понимать как? В свете тех хадисов, что это было совокупление. На это указывают, что другие версии, их больше по числу, значительно больше. Дальше, этот хадис как бы лагер его, видится из него, что, что кефара обязательно, что кефара обязательно кефара, даже если нарушение не в виде чего, не в виде джима, да, не в виде совокупления, а вообще просто нарушено. Мы сказали, это неправильно. Поэтому из хадиса, в общем, мы заключаем. Во-первых, что как кефара не в виде тахир, не в виде чего? Предоставления выбора или, а по порядку. Сначала освобождение раба, потом пост, потом что? Кормление. Так, правильно. Эта версия, где сказано или, она не может конкурировать вот со всеми теми многочисленными версиями, которые там больше 30 передатчиков. Больше 30 передатчиков Азури, которые упоминают как? По порядку, а не в виде предоставления выбора. Понятно? Поэтому не может эта версия конкурировать с той версией, нужно понимать в свете всех тех версий. Конечно, опирается вот на эту версию те уляма, которые говорят, что кефара искупление не только если человек нарушил пост в виде джима, а вообще любое нарушение поста, вот такое вот искупление опирается на эту версию. Мы с вами сказали, нужно отдать предпочтение тем другим версиям. Эта версия, она будет считаться какая? Сейчас. Она будет считаться сейчас, то есть противоречит еще более достоверным версиям. Шейх Ибн Усаймин, рахмаллаху тааля, он тоже говорит здесь замечательные слова. Он говорит, ну, во-первых, эта версия, она очень-очень сокращенная. То есть просто она очень сокращенная. Из-за сильного сокращения здесь есть нарушение смысла с двух сторон. Первое. Сказано, приказал человеку, который нарушил пост в Рамадан. Известно, что этот человек не просто нарушил пост в Рамадан, что он совершил джима, совокупление во время Рамадана. Джима, совокупление – это нечто более узкое, более особое, чем просто нарушение поста. Правильно? Поэтому, говорит Шейх Ибн Усаймин, некоторые уляма, они опираются на вот эти вот версии, что вообще человек, если нарушил пост умышленно, даже если он съел одну виноградинку, он должен принести вот такое вот искупление, освободить раба, или что? Если не может, тогда 60, тогда 2 месяца поста, если не может, тогда 60 бедняков, да? Опираются на это. Но мы сказали с вами, это неправильно. Речь идет именно о джима. Это ахас, хадис о более конкретном чем-то, а не в общем. Дальше, вторая проблема здесь, из-за сокращенности хадиса, сказано, приказал человеку, который нарушил пост Рамадан, освободить раба или поститься до месяца, или накормить 60 бедняков. То есть видится отсюда тахир, то есть предоставление выбора, на самом деле не так, говорит Шейх Ибн Усаймин. Конечно, вот такое сокращение хадиса, вне всякого сомнения, оно нарушает хукм. Да, здесь, то есть нарушает представление о хукме. Но, Шейх Ибн Усаймин объясняет такую вещь. Есть передатчики хадиса, да, мухаддисун, передатчики хадиса, ученые хадиса. Есть фукага, то есть те, которые извлекают выводы из этих хадисов. Передатчики передают мухаддисун, факихи, говорит он, они что? Извлекают выводы и разъясняют хукм. На передатчиках хадисов что лежит, какая обязанность? Передать то, что они услышать. То, что им передали, они что? Передают. Это их обязанность. А уже факихи, уже ученые, понимание, чье знание связано с пониманием, они уже сопоставляют разные версии и извлекают хукам. Но тут Шейх Ибн Усаймин говорит золотые слова просто. Знаете, как некоторые пытаются уколоть или опорочить ученых мухаддисов, ученых хадиса, Шейх Аль-Альбани, в частности. Не только Шейх Аль-Альбани, имам Аль-Бухари тоже. Когда говорят, они не были факихи, они были просто мухаддисы. Просто передатчики хадиса, они были просто мухаддисы. Зачастую ученый хадиса, он что? И обладатель понимания. То есть у него не только ривая, у него и дирая. И передача хадиса, и понимание его. Поэтому Шейх Усаймин говорит, но при этом что? Среди мухаддисов есть такие факихи, которые из самых крупных факиев на самом деле. Ну, Аль-Бухари, его сборник, это что? Это не просто хадис он передал. Это фикх, это понимание. Посмотрите на заглавие, которое он дал, да? На тарджима. Дальше говорит имам Муслим, хадасана Абду ибн Хумейд, рассказал нам Абду Хумейд, Куши, год смерти 249, который сказал Ахбарана Абду Разак, сообщил Абду Разак, который сказал Ахбарана Маамар, сообщил на Маамар, Маамар ибн Рашид, ани Зугри, а Зугри биаза риснат нахва хадис ибн Уейна, с этим же риснатом хадис, подобный хадису ибн Уейни. Науви говорит, рахмаллаху тааля, здесь ау, частица ау, это лит таксим, ля лит тахир. То есть это просто перечисление вариантов, а не предоставление выбора. И нужно понимать, как освобождает раба, или постится, если не может освободить раба, или кормит, если не может поститься. Вот так нужно понимать, говорит он. Это разъясняется другими версиями. Хотя опирается Абу Ханифа и другие ученые на то, что, опираясь на эту версию, на то, что кеффара дается не только при джима, но и при других нарушениях поста. Дальше говорит он новую такую вещь, что опирается на эти хадисы Абу Ханифа и другие ученые, говорят, что не является условием, чтобы раб был верующим. То есть даже если они верующие, то можно. Они говорят, это условие, когда кеффара за убийство. Да, потому что так в тексте сказано. А здесь просто сказано. Но Шафии и большинство ученых говорят, нет, является условием, что этот раб должен быть верующим при любых кеффарат, при любых искуплениях, потому что здесь, да, мутлак, то есть без уточнения нужно неуточненный текст понимать в свете уточняющих текстов, в свете мукаед. Это был 1111 хадис, 1112 хадис Аиша рады Аллаху Таля Анха, потому что здесь еще один хадис есть в этой главе. Об этой же истории говорит имам Муслим, хадасана Мухаммад ибн Рух ибн Мухаджир, рассказал Мухаммад ибн Рух ибн Мухаджир, который сказал Ахбарана Лейс, сообщил нам Лейс, عن يحيى بن سعيد от يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري здесь да المدني год смерти 143 عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم قال لك عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق да عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن محمد بن جعفر بن الزبير от محمد بن جعفر بن الزبير محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام. То есть это внук кого? Зубейр ибн Авама, да, сына Зубейра Джаафара. Значит, Аль-Кураши, Аль-Асади, Аль-Мадани. Ан Аббад ибн Абдиллах ибн Зубейр. От Аббада ибн Абдилля ибн Зубейра. То есть это сын другого сына Зубейра, Абдулла ибн Зубейра, да, Аббад. Аль-Кураш, тоже Аль-Асади. Ан Аишата радиаллаху анха. От Аиша радиаллаху анха. Анна قالت, что она сказала: «Джаа раджулун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма факаля ахтарапт». Пришел некий человек к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма и сказал: «Я сгорел». «Каля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассаляма лима?» Сказал пророк алейхи саллаллаху алейхи вассаляма тогда ему посланник Аллаха: «Лима? Почему?» «Каля وطئت امرأتي في رمضان نهارا». Он сказал: во время Рамадана я вступил в близость, совершил совокупление с женой днем. Каля тасаддак, тасаддак. Сказал ему тогда пророк алейхиссалату вассалям: дай садака, дай садака. Каля ма инди шей. Человек ответил: у меня ничего нет. Фаамара хуа еджлис. Приказал тогда пророк алейхиссалату вассалям ему сесть. Фаджаагу аракани фихима таам. И пришли к пророку, алейхиссалату вассалям, прибыли два арака, то есть две корзины, в которых была еда. Фаамараху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям айятасаддака бихи. И приказал пророк, алейхиссалату вассалям, ему дать садака посредством этого. Ну, то есть пришла еда к пророку, алейхиссалату вассалям, принесли еду, достаточно для того, чтобы накормить 60 бедняков. Да, так нужно понимать это. Обратите внимание, здесь в этом хадисе Аиши сколько сказано принесли корзин? Аракан, два арака, да? Фаджаагу аракан фиима таам. Принесли две корзины, в которых была еда. Там в тех версиях было, что арак, одна корзина. Некоторые улема говорят, что та версия, она сильнее. Тот хадис сильнее, отдают ему предпочтение. Делают тарджи, говорят, что он сильнее. Но другие улема говорят, на самом деле можно совместить эти два хадиса. Между ними нет противоречия. Нет противоречия. Некоторые говорят, просто это разные истории. То есть, два человека таких было, две было разные истории. Но это неправильное объяснение, далеко от истины. Почему? Потому что история действительно она одна. Источник этой истории, он один на самом деле. Да? И вообще основа, что не бывает, что истории не разные, что история одна. Для того, чтобы сказать, что разные истории, нужны доводы, нужны какие-то подтверждающие это обстоятельства. Здесь нет подтверждающих обстоятельств, что это разные истории. То есть история одна. Аль-Хафиз ибн Хаджар, он хорошо совместил это. Он сказал, видится, что фиников было сколько? Фиников было как раз в объеме одного арака, то есть 15 са. Но эти финики, да, они были в объеме одного арака, то есть 15 са, но они были в двух корзинах. Потому что дальше сказано, что привезли на животном пророку, алейхиссалату вассалям, это, точнее на осле. А как привозят на ослах? Когда с двух сторон висят корзины, правильно? То есть в двух корзинах были финики, они были неполны, потом он приехал и высыпал в одну корзину, и получилась одна корзина, арак. То есть вначале их было две корзины, а потом, когда высыпали те финики в эти, получилось, что одна корзина. Так это совмещается. В некоторых версиях сказано 15 са, хорошо, то есть 60 муддов. В некоторых сказано 20 са. Опять тоже нет проблемы. Тоже нет проблемы, говорят улема. Их-то всего было 20 са, но ему он был обязан. Почему в других версиях сказал 15? Из этих 20 ему было 15 для того, чтобы принести кафара каждому бедняку по одному мудду. И так совмещаются эти версии на самом деле. Дальше говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля. وحدثنا محمد بن مسنة رسول محمد بن مسنة قد رسول أخبرنا عبد الوهاب الثقفي سأبشرنا عبد الوهاب الثقفي البصري عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد أحسنتم بارك الله فيكم عمر 64 году قال он сказал سمعت يحيى بن سعيد يقول я слышал что يحيى بن سعيد говорил أخبرني عبد الرحمن بن القاسم سأبشر мне عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر ابن الزبير что محمد جعفر بن الزبير أخبره сообщил ему أن عباد بن عبد الله بن الزبير что عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه рассказал ему أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول что он сказал что عائشة да будет доволен и Аллах говорила أتى رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم пришел некий человек посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث и упомянул этот хадис وليس في أول الحديث تصدق но нет в начале этого хадиса تصدق дай صدقه وَلَا قَوْلُهُ نَهَارَ и нет слов днем. И нет слов днем. Дальше, последняя версия этого хадиса, 1112, говорит имам Муслим, хаддасани Абу Тахир, рассказал на Абу Тахир Ахмад ибн Амар, год смерти 250-й, мисри, который сказал Ахбарана ибн Вахб, сообщил им ибн Вахб, то есть Абдулла ибн Вахб, который сказал Ахбарани Амр ибн Харис, сообщил им Амр ибн Харис, тоже аль-мисри, أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه что عبد الرحمن بن القاسم рассказал ему أن محمد بن جعفر بن الزبير что محمد جعفر بن الزبير حدثه рассказал ему أن عباد بن عبد الله بن الزبير что عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه рассказал ему أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول что он слышал что عائشة жена пророка صلى الله عليه وسلم рассказывала говорила أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان. Пришел некий человек, посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم, в мечеть во время Рамадана.
فقال يا رسول الله احترقت. И сказал посланник Аллаха, я сгорел. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه. Спросил тогда посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم о том, что с ним.
فقال أصبت أهلي. И сказал, я вступил в близость с моей женой. قال تصدق. Сказал пророк, алейхиссалату вассалям, дай садака, то есть имеется в виду кафара, да? Факаля валлахи я наби Аллах ма ли шей, ва ма акдиру алей. Сказал тогда этот человек, клянусь Аллаху, пророк Аллах, у меня ничего нет, и я не способен на это. Каля иджлис. Пророк Сусам сказал ему, садись. Фаджаласа фабейнаху аля залик, акбаля раджулун ясуку химаран алейхи таам. И когда он находился в таком состоянии, подошел некий человек, который вел осла, на котором была еда. Вот эти вот корзины. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Айнал мухтарику анифа?" Сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: "Где вот этот сгоревший, который недавно был тут, да? Где этот сгоревший?" Факама раджуль, поднялся этот человек. Факали Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Тасаддак бихаза?" И сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям: "Дай садака посредством это." Факала я Расулуллах: "Агайрана фаваллахи инна ладжияа?" Маляна шей, сказал тогда этот человек у посланника Аллаха: другим дать, помимо нас кому-то. Клянусь Аллахом, мы голодны, поистине мы голодны, у нас ничего нет. Каля факулю, сказал пророк алейхиссалату вассалям: тогда ешьте это. Удивительно, смотрите. Аллаху акбар. Рамадан, сиям, ураза, пост. Ничего нет из еды, голодные. И голодные, и пост еще, постящиеся, еще и вообще голодные, да? И при этом вступает в близость со своей женой, не выдерживает. Это на что указывает? Указывает на большую силу, которая была у них. Необычная сила была у них, у салев, у предшественников. При этой бедности, при этом голоде, при посте. Причина, почему такие силы у них были? Ну, во-первых, самая главная причина – таква Аллах, богобоязненность. Это богобоязненность, страх перед Аллахом Субхану ва Тааля, праведность, она дает человеку силу. Дает человеку из причин здоровья. Поэтому, если посмотреть на нечестивцев, на всяких грешников, распутников, как правило, к 30-40 годам они уже все истекают у них силы. Постигают их разные болезни. Это первая причина, главная. А вторая причина, это, конечно, их образ жизни. То, что называют сегодня здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Это и сон, ранний сон вовремя, да. Это и движение. Это и, конечно же, что? Питание. То есть их пища была здоровая пища, естественная пища. Там молоко, финики, ячменный хлеб. Грубого, то, что называют сегодня помола, да, с отрубями там и так далее. Иногда мясо, иногда мясо. То есть здоровая пища. А, конечно, сегодня, если человек питается всей вот этой вот, всеми этими суррогатами, хорошо, чипсами, пепсиколой, соответственно, у него и нет такого здоровья. Шейх ибн Усаймин говорит в этой версии добавление «Ихтарабту», «я сгорел». В хадисе Абу Хурейры как? «Галякту», «я погиб». Противоречия нет, потому что этот человек, он и то мог сказать, и это сказать. Да я погиб, я сгорел. То есть это не считается вообще противоречием между хадисами. Здесь сразу сказано тасадда. Пророк Сусума сказал, что дай садака, то есть кафара, искупление в виде еды, не упомянул до этого что? Освобождение раба, не упомянул суям, пост. Но это почему? Это просто от передатчиков сокращения хадиса, краткая передача хадиса, то, что называется рихтисар. Дальше слова этого человека: агайрана, у посланника Аллаха, агайрана, другим, помимо нас, имеется в виду агайрана, ну, троим, то есть других мы должны накормить. Все вот этот хадис со всеми его версиями, со всеми вариантами указывает на то, что мы сказали в начале, и на те полезные выводы, на которые мы указали, говорит Шейх Усаймин, это что касается данной главы и ее хадисов. Валлаху муваффик, вальхамду лиллахи раббиль алямин, ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.